Поэзии Иосифа Бродского. Фрагмент из «Большой элегии» Джону Донну. Джон Донн уснул. Уснуло все вокруг. Уснули стены, пол, постель, картины. Уснули стол, ковры, засовы, крюк. Весь гардероб. Буфет, свеча, гардины. Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы, хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда, ночник, белье, шкафы, стекло, часы, ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду. Повсюду ночь. В углах, в глазах, в белье, среди бумаг, в столе, в готовой речи, в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле остывшего камина, в каждой вещи, в камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях, за зеркалом, в кровати, в спинке стула, опять в тазу, в распятиях, в простынях, в метле у входа, в туфлях. Все уснуло. Уснуло все. Окно и снег в окне. Соседней крыши белый скат, как скатерть ее конек. И весь квартал во сне, разрезанный оконной рамой насмерть, уснули арки, стены, окна, все, булыжники, торцы, решетки, клумбы. Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо. Ограды, украшения, цепи, тумбы, уснули двери, кольца, ручки, крюк, замки, засовы, их ключи, запоры. Нигде не слышен шепот, шорох, стук. Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро. Уснули тюрьмы, замки. Спят весы среди рыбной лавки. Спят свиные туши. Дома, задворки, спят цепные псы. В подвалах кошки спят, торчат их уши. Спят мыши, люди, Лондон крепко спит. Спит парусник в порту, вода со снегом под кузовом его во сне сипит. Сливаясь вдалеке с уснувшим небом, Джон Донн уснул, и море вместе с ним, и берег меловой уснул над морем, весь остров спит, объятый сном одним, и каждый сад закрыт тройным запором. Спят клены, сосны, крабы, пихты, ель. Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы, лисицы, волк. Залез медведь в постель, наносит снег у входов нор сугробы. И птицы спят, не слышно пенье их. Вороний крик не слышен, ночь. Совины не слышен смех, простор английский тих, звезда сверкает, мышь идет с повинной. Уснуло все, лежат в своих гробах все мертвецы, спокойно спят, в кроватях живые спят, в морях своих рубах. Поодиночке, крепко, спят в объятиях. Уснуло все, спят реки, горы, лес, спят звери, птицы, мертвый мир, живое. Лишь белый снег летит с ночных небес. Но спят и там, у всех над головою, спят ангелы. Тревожный мир забыт во сне святыми, к их стыду святому гиена спит, и рай прекрасный спит. Никто не выйдет в этот час из дому. Господь уснул. Земля сейчас чужда, глаза не видят, слух не внемлет боли, и дьявол спит, и вместе с ним вражда. Заснула на снегу в английском поле, спят всадники, архангел спит с трубой, и кони спят, во сне качаясь плавно, и херувимы все одной толпой, обнявшись, спят под сводом церкви Павла. Джон Донн уснул, уснули, спят стихи, все образы, все рифмы, сильных, слабых найти нельзя. Порок, тоска, грехи, равно тихи, лежат в своих силабах, и каждый стих с другим, как близкий брат. Хоть шепчут другу друг, чуть-чуть подвинься, но каждый так далек от райских врат, так беден, густ, так чист, что в них единство, все строки спят. Спит ямба в строгий свод, хорей спят, как стражи слева, справа, и спит виденье в них литейских вод, и крепко спит за ним другое, слава, спят беды все, страдания крепко спят, пороки спят, добро со злом обнялось, пророки спят. Спят, белесый снегопад, в пространстве ищет черных пятен малость. Уснуло все. Спят крепко толпы книг, спят реки слов, покрыты льдом забвенья, спят речи все со всею правдой в них, и цепи спят. Чуть чуть звенят их звенья, все крепко спят, святые, дьявол, Бог, их слуги злые, их друзья, их дети, и только снег шуршит во тьме дорог, и больше звуков нет на целом. Рождественский романс Евгению Рейну с любовью. Плывет в тоске необъяснимый среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада, ночной фонарик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор сомнамбул, пьянец. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец. И выезжает на ордынку такси с больными седоками. И мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице, стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый, спешит по улице невзрачный любовник старый и красивый, полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимой, плывет по мгле замоскворецкой, плывет в несчастье случайный, блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной. И от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная, свои тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкую халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою, твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Воротишься на родину. Ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина, смотри в окно и думай понемногу, во всем твоя, одна твоя вина. И хорошо. Спасибо. Слава Богу. Как хорошо, что некого винить, как хорошо, что ты никем не связан, как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан, как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала, как хорошо на свете одному идти пешком с шумящего вокзала, как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах. Из школьной антологии Э. Ларионова. Э. Ларионова, брюнетка, дочь полковника и машинистки, взглядом напоминала взгляд на циферблат. Она старалась каждому помочь. Однажды мы лежали рядом на пляже и крошили шоколад. Она сказала, поглядев вперед, туда, где яхты не меняли галса, что если я хочу, то я могу. Она любила целоваться. Рот напоминал мне о пещерах Карса, но я не испугался. Берегу воспоминания это как трофей, уж на каком-то непонятном фронте, отбитый у неведомых врагов. Любитель сдобных баб, запеченный Котофей Д. Куликов возник на горизонте. На ней женился Дима Куликов. Она пошла работать в женский хор, а он трубит на номерном заводе. Он этакий костистый инженер. А я все помню длинный коридор и нашу свалку с нею на комоде. И Дима, некрасивый пионер. Куда все делось, где ориентир, и как сегодня обнаружить то, чем их ипостаси преображены. В ее глазах таился странный мир, еще самой ей непонятный, впрочем, не понятый и в качестве жены. Жив Куликов, я жив, она жива, а этот мир, куда он подевался? А может, он их будет по ночам, и я все бормочу свои слова, и за стены несутся клочья вальса, и дождь шумит по битым кирпичам. Ю Сандул. Ю Сандул. Добродушие хорька. Мордашка, заострившийся к носу, наушничал. Всегда воротничок, испытывал восторг от козырька, витийствовал в уборной по вопросу, прикалывать ли кителю значок. Прикалывал. Испытывал восторг вообще от всяких символов и знаков, чтил титулы и звания до слез, любил именовать себя физорг, но был старообразен, как Иаков. Считал своим бичом фурункулез, подвержен был воздействию простуд, отсиживался дома в непогоду, дрочил таблицы Брадиса. Тоска, знал химию и рвался в институт, но после школы загремел в пехоту, в секретные подземные войска. Теперь он что-то сверлит, говорят, на дизеле. Возможно, и не точно. Но точность тут, пожалуй, ни к чему. Конечно, специальности, разряд, но главное, он учится заочно. И здесь мы приподнимем бахрому. Он в сумерках листает сопромат и впитывает Маркса. Между прочим, такие книги вечером как раз особо источают аромат. Не хочется считать себя рабочим. Охота, в общем, в следующий класс. Он в сумерках стремится к рубежам иным. Сопротивление металла в теории приятнее. О, да! Он рвется в инженера, к чертежам. Он станет им вождем. что бы то ни стало, ну как это, количество труда, прибавочная стоимость, прогресс и вся эта схоластика о рынке, он лезет сквозь дремучие леса, женился бы, но времени в обрез, и он предпочитает вечеринки, случайные знакомства, адреса. Наш будущий, улыбка, инженер. Он вспоминает сумрачную массу и смотрит мимо девушек в окно. Он одинок на собственный манер, он изменяет собственному классу. Быть может, перебарщиваю, но использование класса на прокат опаснее мужского вероломства. Грех молодости, кровь, мол, горяча. Я помню даже искренний плакат по поводу случайного знакомства. Но нет ни диспансера, ни врача от этих деклассированных, чтоб себя предохранить от воспаления. А если нам эпоха не жена, то чтобы не передать такой микроб из этого в другое поколение, такая эстафета не нужна. Т-Зимина. Т-Зимина. Прелестное дитя. Мать инженер, а батюшка учетчик. Я, впрочем, их не видел никогда. Была не впечатлительна, хотя на ней женился пограничный летчик. Но это было позже. А беда с ней раньше приключилась. У нее был родственник, какой-то из райкома с машиною, а предки жили врозь. У них там было, видимо, свое. Машина эта была незнакома. Ну, с этого там все и началось. Она переживала, но потом дела пошли как будто на поправку. Вдали маячил сумрачный грузин, но вдруг он угодил в казенный дом. Она же отдала себя прилавку в большой галантерейный магазин. Белье, одеколоны, полотно. Ей нравилась вся эта атмосфера. Секреты и поклонники подруг, прохожие таращатся в окно. Вдали дом офицера. Офицеры, как птицы, с массой пуговиц вокруг. Тот летчик, возвратившись из небес, приветствовал ее за миловидность, он сделал из шампанского салют за мужество. Однако в ВВС ужасно уважается невинность. Возводится в какой-то абсолют. И этот род схоластики виной тому, что она чуть не утопилась, нашла уж мост. Но грянула зима. Канал покрылся коркой ледяной. И вновь она к прилавку торопилась. Ресницы опушила бахрома. На пепельные волосы струит сияние неоновая люстра. Весна, и у распахнутых дверей поток из покупателей бурлит. Она стоит и в сумрачное русло глядит из-за белья, как Лорелей. А Фролов. Альберт Фролов. Любитель тишины. Мать штемпелем стучала по конвертам на почте. Что касается отца, он пал за независимость чухны, успев продлить фамилию Альбертом, но не видав Альбертова лица. Сын гений свой воспитывал в тиши. Я помню эту шишку на макушке. Он сполз на залодье под стол, не выяснив отсутствие души в совместно распатроненной лягушке, что позже обеспечило простор полету его мыслей, каковым он предавался вплоть до института, где он вступил с архангелом в борьбу, и вот, как согрешивший херувим, он пал на землю с облака. И тут-то он обнаружил под рукой трубу. Звук, форма, продолжение тишины, подобие развивающейся ленты. Солируя, он скашивал зрачки на раструб, где мерцали зажжены софитами, пока аплодисменты их там не задували, светлячки. Но то бывало вечером, а днем звезд не видно, даже из колодца. Жена ушла, не выстирав носки. Старуха-мать заботилась о нем. Он начал пить, впоследствии колоться, черт знает чем. Наверное, с тоски, с отчаяния. Но дьявол разберет, я в этом, к сожалению, не сведущ. Есть и другая, кажется, шкала. Когда играешь, видишь наперед на 8 тактов. ампулы ж, как светоч 16, озаряли. Зеркала дворцов культуры, где его состав играл, вбирали хмуро и учтиво черты экземой траченные. Но потом перевоспитывать устав его за разложение коллектива уволили, и, выдавив говно, он, словно затухающая ля, не сделав из дальнейшего маршрута досужих достояний и очес, как строчка, что влезает на поля, вернее, доводя до абсолюта идею увольнения, исчез. 2 января в глухую ночь мой теплоход ошвартовался в Сочи. Хотелось пить. Я двинул наугад по переулкам, водившим прочь от порта к центру, и в разгаре ночи набрел на ресторацию «Каскад». Шел Новый год. Поддельная хвоя свисала с пальм. Вдоль столиков кружился грузинский сброд, поющий «Тбилисо». Везде есть жизнь, и тут была своя. Услышав соло, я насторожился и поднял над бутылками лицо. Каскад был полон. Чудом отыскав проход к эстраде, в хаосе из лязга и запахов, я сгорбленной спине сказал: «Альберт?» И тронул за рукав. И страшная, чудовищная маска обратилась медленно ко мне. Сплошные струпья. Высохшие и набрякшие, лишь слипшиеся пряди, не тронутые струпьями, и взгляд принадлежали школьнику. В мои, как я в его косившему тетради, уже 12 лет тому назад. «Как ты здесь оказался вне сезон?» Сухая кожа, сморщенные в виде коры, зрачки, как белки из дупла. А сам ты как? Я, видишь ли, езон. Езон, застрявший на зиму в Колхиде. Моя экзема требует тепла. Потом мы вышли. Редкие огни небес, предотвращавшие с бульваром слияние квартальный осетин. И даже здесь, держащийся в тени, мой провожатый. Человек с футляром. Ты здесь один? Да, думаю, один. Езон? Навряд ли. Иов, небеса ни в чем не упрекающий, а просто сливающийся с ночью на живот и смерть береговая полоса и острый запах водорослей соста, незримые пальмы, шорохи, и вот все вдруг качнулось, и тогда во тьме на миг блеснуло что-то на причале, и звук поплыл, вплетаясь в тишину, вдогонку удалявшейся корме, и я услышал полную печали высокую-высокую луну. Письмо генералу Зет с эпиграфом. Война, ваша светлость, пустая игра. Сегодня удача, а завтра дыра. Песнь об осаде Ла Рошелле. Генерал, наши карты дерьмо. Я пас. Север вовсе не здесь, но в полярном круге. И экватор шире, чем ваш лампас. Потому что фронт, генерал, на юге. На таком расстоянии любой приказ превращается рацией в буди-вуди. Генерал, яролаш перерос в бардак. Без дороже не даст подвести резервы и сменить белье. Простыня наждак. Это, знаете, действует мне на нервы. Никогда до сих пор, полагаю, так не был загажен алтарь Минервы. Генерал, мы так долго сидим в грязи, что король червей загодя ликует, и кукушка безмолвствует. Упаси, впрочем, нас услыхать, как она кукует. Я считаю, надо сказать мерси, что противник не атакует. Наши пушки уткнулись стволами вниз.
Ядра размякли, одни гарнисты, трубы свои извлекая из чехлов, как заядлые анонисты, драют их сутками, так что вдруг те исторгают звук. Офицеры бродят, презрев устав, в галифе и кителях разной масти, рядовые в кустах, на сухих местах, предаются друг с другом постыдной страсти, и краснеет, спуская пунцовый стяг, наш сержант-холостяк. Генерал, я сражался всегда, везде, как бы ни были шансы малы и шатки. Я не нуждался в другой звезде, кроме той, что у вас на шапке. Но теперь я, как в сказке о том гвозде, вбитым в стену, лишенным шляпки. Генерал, к сожалению, жизнь одна. Чтобы не искать доказательств вящих, нам придется испить до дна чашу свою в этих скромных чащах. Жизнь, вероятно, не так длинна, чтобы откладывать худшее в долгий ящик. Генерал, только душам нужны тела. Души ж известно, чужды злорадства. И сюда нас, думаю, завела не стратегия даже, но жажда братства. Лучше в чужие встревать дела, коли в своих нам не разобраться. Генерал, и теперь у меня мандраж. Не пойму, от чего, от стыда ли, от страха ль, от нехватки дам или просто блажь. Не помогает ни врач, ни знахарь. От того, наверное, что повар ваш не разбирает, где соль, где сахар. Генерал, я боюсь, мы зашли в тупик. Это месть пространства косой сажений. Наши пики ржавеют. Наличие пик — это еще не залог мишени. И не двинется тень наша дальше нас, даже в закатный час. Генерал, вы знаете, я не трус. Выньте досье, наведите справки. К пуле я безразличен. Плюс я не боюсь ни врага, ни ставки. Пусть мне прилепят бубновый туз между лопаток. Прошу отставки. Я не хочу умирать из-за двух или трех королей, которых я вообще не видал в глаза. Дело не в шорах, но в пыльных штуках. Впрочем, и жить за них тоже мне неохота вдвойне. Генерал, мне все надоело. Мне скучен крестовый поход. Мне скучен вид застывших в моем окне гор, перелесков, речных излучин. Плохо, ежели мир вовне изучен тем, кто внутри. Измучен, генерал, я не думаю, что ряды ваши покинув, я их ослаблю. В этом не будет большой беды. Я не солист, но я чужд ансамблю. Вынув мундштук из своей дуды, жгу свой мундир и ломаю саблю. Птиц не видать, но они слышны. Снайпер, томясь от духовной жажды, то ли приказ, то ли письмо жены, сидя на ветке, читает дважды и берет от скуки художник наш пушку на карандаш. Генерал, только время оценит вас, ваши каны, флеши, каре, когорты. В академиях будут впадать в экстаз, ваши баталии и натюрморты будут служить расширению глаз, взглядов на мир и вообще аорты. Генерал, я вам должен сказать, что вы вроде крылатого льва при входе в некий подъезд, ибо вас, увы, не существует вообще в природе. Нет, не то чтобы вы мертвы или же биты, вас нет в колоде. Генерал, пусть меня отдадут под суд, я вас хочу ознакомить с делом. Сумма страданий дает абсурд. Пусть же абсурд обладает телом и домаячит его сосуд чем-то черным на чем-то белом. Генерал, скажу вам еще одно. Генерал, я взял вас для рифмы к слову умирал, что было со мною, но Бог до конца от зерна полову не отделил, и сейчас ее употреблять вранье. На пустыре, где в ночи горят два фонаря и гниют вагоны, наполовину с себя наряд, сняв шутовской и сорвав погоны, я застываю, встречая взгляд камеры Лейтс или глаз Горгоны. Ночь. Мои мысли полны одной женщины, чудной внутри и в профиль. То, что творится сейчас со мной, ниже небес, но превыше кровель. То, что творится со мной сейчас, не оскорбляет вас. Генерал, вас нету, и речь моя обращена, как обычно, ныне в ту пустоту, чьи края, края некой обширной глухой пустыни, кои на картах, что вы и я, видите могли, даже нет в помине. Генерал, если все-таки вы меня слышите, значит, пустыня прячет некий оазис в себе, маня всадника этим, а всадник, значит, я. Я пришпориваю коня. Конь, генерал, никуда не скачет. Генерал, воевавший всегда как лев, я оставляю пятно на флаге. Генерал, даже карточный домик хлев. Я пишу вам рапорт, припадаю к фляге для переживших великий блеф. Жизнь оставляет клочок бумаги.
В деревне Бог. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объезжику, стреляющему в утку. Возможно же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту. Единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту. Пророчество. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой от континента, в небольшом кругу, сооруженном самодельной лампой. Мы будем в карты воевать с тобой и слушать, как безумствует прибой, покашливать, вздыхая неприметно при слишком сильных дуновениях ветра. Я буду стар, а ты молода, но выйдет так, как учат пионеры, что счет пойдет на дни, не на года, оставшиеся нам до новой эры. В Голландии своей, наоборот, мы разведем с тобою огород и будем устрить жарить за порогом и солнечным питаться осьминогом. Пускай шумит над огурцами дождь, мы загорим с тобой по-эскимоски, и с нежностью ты пальцем проведешь по девственной нетронутой полоске. Я на ключицу в зеркало взгляну и обнаружу за спиной волну и старый гейгер в оловянной рамке на выцветшей и пропотевшей лямке. Придет зима, безжалостно крутя осоку нашей кровли деревянной, если мы произведем дитя, то назовем Андреем или Анной, чтоб к сморщенному личику привит, не позабыт был русский алфавит, чей первый звук от выдоха продлится и, стало быть, в грядущем утвердится. Мы будем в карты воевать, и вот нас вместе с козырями отнесет от берега извилистость отлива, и наш ребенок будет молчаливо смотреть, не понимая ничего, как мотылек колотится о лампу, когда настанет время для него обратно перебраться через дамбу. Дебют. Сдав все свои экзамены, она к себе в субботу пригласила друга. Был вечер, и закупорен туго была бутылка красного вина. А в воскресенье началось с дождя, и гость на цыпочках, прокравшись между скрипучих стульев, снял свою одежду с непрочно в стенку вбитого гвоздя. Она достала чашку со стола и выплеснула в рот остатки чая. Квартира в этот час еще спала. Она лежала в ванне, ощущая всей кожей облупившееся дно. И пустота, благоухая мылом, ползла в нее через еще одно отверстие, знакомящее с миром. Дверь, тихо притворившая рука, была, он вздрогнул, выпочкана. Пряча ее в карман, он услыхал, как сдача свина плеснула в недрах пиджака. Проспект был пуст, из водосточных труб лилась вода, сметавшая окурки. Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки, и почему-то вдруг с набрякших губ слетела ругань. Глядя в пустоту, он покраснел и, осознав нелепость, так удивился собственному рту, что врос бы в грунт, не покажись троллейбус. Он раздевался в комнате своей, не глядя на припахвавший потом ключ, подходящий к множеству дверей, ошеломленный первым оборотом. Рождество 1971 года. В Рождество все немного волхвы. В продовольственных слякоть и давка и за банки кофейной халвы производит осаду прилавка, груды свертков навьюченный лют. Каждый сам себе царь и верблюд. Сумки, сетки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы и яблок, хаос лиц, и не видно тропы Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере. Ни животных, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем вернее неизбежнее чудо. Постоянство такого родства — основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что его приближение, сдвигая все столы, непотребность в звезде пусть еще, но уж воля благая в человеках видна издали, и костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, но трубят трубы кровель, все лица, как пятна. Ирод пьет, бабы прячут ребят. Кто грядет, никому не понятно. Мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлица. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного, густого, возникает фигура в платке и младенца, и Духа Святого, ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь звезда. Сретение. Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Мари и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумерках храма. Тот храм окружал их, как замерший лес, от взглядов людей и от взора небес. Вершины скрывали, сумев распластаться, в то утро Марию, пророчицу, старца. И только на теме случайным лучом свет падал младенцу. Но тот ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня. Затем, что глаза мои видели это дитя, он твое продолжение и света, источник для идолов, чтящих племен, и слава Израиля в нем». Симеон умолкнул, и всех тишина обступила. Лишь эхо этих слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя, над их головами слегка шелестя, под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина, не менее странной, чем речь, смущена. Мария молчала, слова-то какие. И старец сказал, повернувшись к Марии: «В лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других. Предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же Марии оружием, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око». Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Марии сутулись, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле. Для двух этих женщин под сенью колонн, почти подгоняемый взглядами, он шагал по застывшему храму пустому, к белевшему смутно дверному проему, и пост тут была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного, но то не его окликали, а Бога. Пророчица славить уже начала, и дверь приближалась, одежды чела уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать. Но не в уличный гул он, дверь растворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, как время утратило звук, лишь образ младенца с сиянием вокруг, пушистого темени, смертной тропою, душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себя озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Одиссей Телемаку. Мой Телемак, троянская война окончена. Кто победил, не помню. Должно быть, греки. Столько мертвецов вне дома могут бросить только греки. И все-таки ведущая домой дорога показалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь, что предо мной какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни. Милый Телемак, все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь, и мозг уже сбивается, считая волны, глаз, засоренный горизонтом, плачет, и водяное мясо застит слух. Не помню я, чем кончилась война, и сколько лет тебе сейчас, не помню. Расти, большой мой Телемак, расти. Лишь боги знают, свиденся ли снова. Ты сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б не Паламет, мы жили б вместе. Но, может быть, и прав он, без меня ты от страстей Эдиповых избавлен. И сны твои, мой Телемак, безгрешный. Набросок. Халуй трясется, раб хохочет, палач свою секиру точит, тиран кромсает каплуна, сияет зимняя луна, севит отечество, гравюра, на лежаке солдат и дура, старуха чешет мертвый бок, севит отечество, лубок, собака лает, ветер носит, Борису Глеба в морду просит. Кружатся пары на балу, в прихожей куча на полу, луна сияет, зренье муча, под ней, как мозг отдельный, туча. Пускай художник паразит, другой пейзаж изобразит. На смерть маршала Жукова. Стихотворение написано в Лондоне, где поэт видел похороны маршала по телевизору. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп. Смерть уезжает. Пламенный Жуков, воин, пред кой многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую, что ж, горевал, вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал, что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал, к правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря. Все же прими их, жалкая лепта, родину спасшему вслух говоря. Бей барабан, и военная флейта громко свисти на манер снегиря. Письма римскому другу из Марциала. Нынче ветрено, и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемена у подруги. Дева тешит до известного предела, дальше локтя не пойдешь или колено. Сколько ж радостней, прекрасное вне тела. Ни объятье невозможно, ни измена. Посылаю тебе постом эти книги, чтоб столицы мягко стелют, спать не жестко. Как там Цезарь, чем он занят? Все интриги. Все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых, вместо слабых мира этого и сильных, лишь согласное гуденье насекомых. Здесь лежит купец из Азии, толковым был купцом, он деловит, но незаметен. Умер быстро, лихорадка. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он в сражениях империю прославил. Столько раз могли убить, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Хоть и вправду постум курица, не птица, но с куриными мозгами хватишь горя, если выпало в империи родиться. Лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги лебезить не нужно, трусить, торопиться, говорить, что все наместники ворюги. Но ворюга мне милее, чем кровопийца. Этот ливень переждать с тобой, Гетера, я согласен, но давай-ка без торговли брать сестерцы из покрывающего тела. Все равно, что дранку требовать у кровли. Протекаю, говоришь, но где же лужа, чтобы лужу оставлял я? Не бывало, вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Вот и прожили мы больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах, сейчас вожусь с большим букетом, разыщу большой кувшин, воды налью им. Как там в Ливии? Мой постум, или где там, неужели до сих пор еще воюем? Помнишь постум у наместника сестрица, худощавая, но с полными ногами? Ты с ней спал еще? Недавно стала жрица. Жрица постум и общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами, расскажешь мне известия, постелю тебе в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро, постум, друг твой любящий сложение, долг свой давний вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения. Там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гетер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльные оконца, стул покинутый, оставленное ложе, ткань, впитавшая полуденное солнце, понт шумит за черной изгородью пини, чье-то судно с ветром борется у мыса, на рассохшейся скамейке старший Плиний, дрозд щебечет. В шевелюре кипарис. На смерть друга посвящено некому Чудакову, человеку 60-х годов, человеку очень противоречивому. Прошел слух, что он умер в парадном по пьянке. Этот слух дошел до Соединенных Штатов, а Чудаков оказался жив. И вот о противоречивом таком юноше когда-то, теперь абсолютно конченном, на мой взгляд, человеке, эти стихи.
Имя реку тебе, потому что не станет за труд из-под камня тебя раздобыть от меня анонима, как по тем же делам, потому что из камня сотрут, как и в силу того, что я сверху и камня помимо чересчур далеко, чтоб теперь различать голоса на эзоповой фене в отечестве белых головок, где на ощупь и слух наколол ты свои полюса в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок. Имя реку тебе, сыну вдовой кондукторши, от то ли духа святого, то ли поднятой пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучший из од, нападение А.С. в кружевай к ногам гончаровой, слововерцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы, обожателю Энгра, трамвайных знакомств, асфоделей, белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы, одинокому сердцу и телу бесчетных постелей. Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучше и не надо. Вниз по темной реке, уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый хорон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких, да тебе и не важно. Городок. В те времена в стране зубных врачей, чьи дочери выписывают вещи из Лондона, чьи стиснутые клещи вздымают вверх на знамени ничей зуб мудрости. Я, прячущий во рту развалины почище Парфенона, шпион, лазутчик, пятая колонна гнилой цивилизации, в быту профессор красноречия. Я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недорослей местных был призван для вытягивания жил. Все то, что я писал в те времена, сводилось неизбежно к многоточью. Я падал, не расстегиваясь на постель свою, и ежели я ночью отыскивал звезду на потолке, она, согласно правилам сгорания, сбегала на подушку по щеке быстрее, чем я загадывал желание. Осенний вечер в скромном городке, гордящимся присутствием на карте. Топограф был, наверное, в азарте или с дочерью судьи на коротке. Уставший от собственных причуд, пространство как бы скидывает бремя величия, ограничиваясь тут чертами главной улицы. А время взирает с неким холодом в кости на циферблат колониальной лавки, в чьих недрах все, что мог произвести наш мир, от телескопа до булавки. Здесь есть кино, салуны, за углом одно кафе с опущенной шторой, кирпичный банк с распластанным орлом и церковь, о наличии которой и ею расставляемых сетей, когда бы не рядом с почтой позабыли, и если бы здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобили. Здесь буйствуют кузнечики в тиши. В 6 вечера, как вследствие атомной войны, уже не встретишь ни души. Луна всплывает, вписываясь в темный квадрат окна, что твой экклезиаст, да изредка несущийся куда-то шикарный Бьюик фарами обдаст фигуру неизвестного солдата. Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте. Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти. Здесь можно жить, забыв про календарь, глотать свой бром, не выходить наружу и в зеркало смотреться, как фонарь глядится в высыхающую лужу. Мексиканский дивертисмент. Гуэрнавака. В саду, где М, французский протеже, имел красавицу густой индийской крови, сидит певец, прибывший издаля. Сад густ, как тесно набранное Ж. Летает дрозд, как сросшиеся брови. Вечерний воздух звонче хрусталя. Хрусталь, заметим, походя разбит. М. был здесь императором 3 года. Он вел хрусталь, шампанское, балы. Такие вещи скрашивают быт. Затем республиканская пехота М. расстреляла. Грустные курлы доносятся из плотной синевы. Селяне околачивают груши. 3 белых утки плавают в пруду. Слух различает в ропоте листвы жаргон, которым пользуются души, общаясь в переполненном аду. Отбросим пальмы, выделив платан, представим М, когда перо отбросив, он скидывает шелковый шлафрок и думает, что делает братан, и тоже император, Франц Иосиф, насвистывая с грустью мой сурок. С приветом к вам из Мексики. Жена сошла с ума в Париже. За стеною дворца стрельба, пылают петухи, столица, милый брат, окружена повстанцами, и мой сурок со мною, и Гочкис популярнее сахи. И то сказать, третичный известняк известен как отчаянная почва, плюс экваториальная жара, здесь пуля есть естественный сквозняк. Так чувствуют и легкие, и почка. Потею, и слезает кожура. А прич того мне хочется домой, скучаю по отеческим трущобам, пошлите альманахов и поэм. Меня убьют здесь, видимо. И мой сурок со мною, стало быть, еще вам моя мулатка кланяется. М. 1867 год. В ночном саду под гроздью зреющего манго Максимилиан танцует то, что станет танго. Тень возвращается подобием бумеранга, температура, как под мышкой, 36. Мелькает белая жилетная подкладка, мулатка тает от любви, как шоколадка, в мужском объятии посапывая сладко, где надо гладко, где надо шерсть. В ночной тиши под тенью девственного леса хуарец действует, как двигатель прогресса, забывшим начисто, как выглядит 2 песо. Пионам новые винтовки выдает, затворы клацают в расчерченной на клетке, хуарец ведомости делает отметки, и попугай весьма тропической расцветки сидит на ветке и так поет. Презрение к ближнему у нюхающих розы, пускай не лучше, но честней гражданской позы, и то и это порождает кровь и слезы. Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы, распространяется, как мухами зараза, или как в кафе удачно брошенная фраза, и где у черепа в кустах всегда 3 глаза, и в каждом пышный пучок травы. В вечернем Мехико-Сити Лени слепая сила в нем смешаны, как в сосуде, и жизнь течет, как текила. Улицы, лица, фары, каждый второй усатый, на Венедере формы масса бронзовых статуй, подле каждой на кромке тротуара с рукою протянутой по мексиканке с грудным младенцем, такою фигурой присохшим плачем, и увенчать бы на деле памятник Мексики, впрочем, и под ним бы сидели. Сад громоздит листву и не выдает вас зною. Я знаю, что я существую, пока ты была со мною. Площадь, фонтан с рябою, нимфою, скаты кровель. Покуда я был с тобою, я видел все вещи в профиль. Райские кущи садом, голосов за спиною. Кто был все время рядом, пока ты была со мною? Ночь с багровой луною, как сургуч на конверте. Пока ты была со мною, я не боялся смерти. Веселый Мехико-Сити, жизнь течет, как текила. Вы в харчевне сидите, официантка забыла о вас и о вашем омлете, заболтавшись с брюнетом. Впрочем, как все на свете, по крайней мере, на этом. Ибо смерти помимо, все, что имеет дело с пространством, все заменимо, и особенно тело. И этот вам уготован жребий, как мясо с кровью. В нищей стране никто вам вслед не смотрит с любовью. К Евгению. Я был в Мексике, взбирался на пирамиды. Безупречные геометрические громады рассыпаны там и сям на Тегуантепском перешейке. Хочется верить, что их воздвигли космические пришельцы, ибо такие вещи делаются рабами, и перешеек усеян каменными грибами. Глиняные башки, поддающиеся подделке с необычайной легкостью, вызывающие кривотолки, барельефы с разными сценами, снабженные перевитым туловищем змеи, неразгаданным алфавитом языка, не знавшего слова «или». Что бы они рассказали, если б заговорили? Ничего. В лучшем случае о победах над соседним племенем, о разбитых головах, о том, что слитая в миску бога солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход надежнее, чем будильник. Все-таки лучше сифилис, лучше жерло единорогов Кортеса, чем эта жертва. Ежели вам глаза скормить суждено воронам, лучше, если убийца убийца, а не астроном. Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось толком узнать, что вообще случилось. Скучно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй, всюду жестокость и тупость. Воскликнут: здравствуй, вот и мы. Лень загонять в стихи их. Как сказано у поэта, на всех стихиях. Далеко же видел, сидя в родных болотах. От себя добавлю, на всех широтах. Классический балет посвящается Михаилу Барышникову. Классический балет есть замок красоты, чьи нежные жильцы от прозы дней суровой, пиликующей ямы оркестровой отделены и задраны мосты. В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад и крылышкуя с корописью ляжек, красавица, с которой не ляжешь, одним прыжком выпархивает в сад. Мы видим силы зла в коричневом трико и ангела добра в невыразимой пачке и в силах пробудить от элизийской спячки овация Чайковскому и Ко.
классический балет, искусство лучших дней, когда шипел ваш грок, и целовали в обе, и мчались лихачи, и пелось бобе-обе, а ежели был враг, то он был маршал Ней. В зрачках городовых желтели купола, в каких рождались, в тех и умирали гнездах, и если что-нибудь взлетало в воздух, то это был не мост, а Павлова была. Как славно в вечеру вдали всея Руси Барышникова зреть. Талант его не стерся, усилие ноги и судорога торса с вращением в круг собственной оси рождают тот полет, которого душа, как в девках, заждалась. Готова я злиться, а что насчет того, где будет приземлиться? Земля везде тверда. Рекомендую США.